Глава 39. Конец игры. Неандертальцы отвергают предложение крокетистов. Вчера группа неандертальцев опрометчиво отвергла блестящее и неповторимое предложение глостерских метеоров, последовавшее в результате их потрясающей игры в матче молотков против громил на состоявшемся в субботу финале Суперкольца 88. Представитель неандертальцев отклонил щедрое предложение в виде 10 ярких стеклянных бусин, пояснив, что любой, даже самый условный конфликт оскорбителен по своей природе. Повышенное до толстостенной кухонной посуды предложение также было отвергнуто. Менеджер метеоров позже заявил, будто тактика, продемонстрированная неандертальцами в субботу, на самом деле состояла из нескольких хитроумных трюков, подсказанных им тренером молотков. ЖАП, 24 июля 1988 года. «Молодцы!» – похвалил Альф. «Мы сидели на земле и тяжело дышали. В пылу боя я потеряла шлем, но обнаружила пропажу только сейчас. Покореженные доспехи были покрыты грязью. Ручка молотка треснула, подбородок соднило. Перемазанные, разукрашенные синяками, обессиленные, мы все еще имели шансы на успех». «В каком порядке?» – спросил арбитр, имея в виду схему доигрывания. Делалось это просто. Игроки обеих команд по очереди били по колышку, каждый раз отходя на 10 ярдов. От центра до границы поля насчитывалось 6 линий. Если обе команды попадают все 6 раз, все повторяется, пока кто-нибудь не промахнется. Альф обвел глазами игроков, еще способных держать молотки, и поставил меня 7-й. Дабы в случае повторного раунда я оказалась на самой легкой 10-ярдовой линии. Бифа первый, затем Обри, Брэк, Дорф, Варк, Грунг и Четверг. Арбитр быстро записал наши имена и удалился. Я снова подошла к своим. «А паровой каток?» – спросил Лондон. «Что паровой каток?» «Ведь он едва не раздавил тебя». «Это случайность, Лонд. Мне пора. Давай». С 10-ярдовой отметки бить просто. Оба игрока легко закололи шар. 20-ярдовая тоже не представляла опасности. Болельщики громил взревели, когда рейдингцы попали по колышку, но и наше попадание приветствовал такой же рев. 30 ярдов тоже сошли гладко. Обе команды взяли цель, и тут мы переместились к 40-ярдовой отметке. Отсюда колышек казался очень маленьким, и я вообще не понимала, как по нему можно попасть. Но все-таки справились. Сначала Майерс из рейдингцев, затем наш Дорф. Толпа взвыла. Но вдруг послышался раскат грома и начал накрапывать дождь, значение коего мы сперва не осознали. Куда это они, удивился Обри, когда Брэк, Грунг, Дорф и Варк рванули в укрытие? «Это неандертальская заморочка», — объяснила я, когда дождик перешел в ливень, и вода заструилась по нашим щиткам, смывая налипшую землю. «Неандертальцы никогда не работают, не играют и даже не стоят под дождем, если могут. Не бойся, как только дождь перестанет, они вернутся». Но дождь не собирался переставать. «50-ярдовый», — заявил арбитр. «Он Наффинский загромил и Варк за молотков». Я посмотрела на Варга, который сидел на скамье под навесом, глядя на дождь со смешанным выражением почтения и восхищения. «Мы же проиграем», — прошептал Буженен мне на ухо. «Сделай что-нибудь». Я побежала по мокрой траве к Варгу и принялась уговаривать его выйти и пробить шар. Неандерталец бесстрастно выслушал меня. «Дождь», — сказал он, — «и это всего лишь игра. Ведь на самом деле не имеет значения, кто выиграет». «Брэк», — взмолилась я, — «мы бы стали работать для тебя под дождем, Четверг, но мы уже сделали свое дело. Дождь драгоценен, он дает жизнь. Вам тоже следует относиться к нему с большим почтением». Я ползла назад к 50-ярдовой линии, как улитка, давая дождю время закончиться. Он не кончился. «Ну?» — спросил Буженен. Я печально покачала головой. «Увы. Неандертальцев в принципе не интересует победа. Они играли только из уважения ко мне». Обри вздохнул. «Мы бы хотели отложить следующий сет до прекращения дождя», — заявил Вьюнкер, прикрывая голову газетой. Требование было вполне правомерным, и он это знал. Арбитр спросил Громил, согласны ли они на отсрочку. Но Онафинский, глядя мне в глаза, заявил, что Рединг не согласен. Значит, с 50-ярдовой отметки придется бить мне. Я смахнула дождевую воду с лица и попыталась разглядеть колышек. Лило как из ведра, и капли стояли туманом в нескольких дюймах над землей. Но все равно Онафинский бил первым, а он тоже мог промахнуться. Капитан Громил сосредоточился, размахнулся и провел хороший удар. Шар понесся к колышку с явным намерением чисто взять цель, но, не долетев, смачно плюхнулся в грязь. Толпа загудела в предвкушении. По стадиону мгновенно разошелся слух, будто Онафинский промахнулся на 4 фута. «Для победы в суперкольце мне надо сократить дистанцию». «Удачи!» – пожал мне руку Обри. Я подошла к 50-ярдовой линии, к этому моменту превратившейся в лужу вязкой грязи. Сняла наплечники и отбросила их в сторону. Сделала несколько пробных взмахов молотком. В очередной раз протерла глаза и уставилась на разноцветный колышек, который, казалось, непостижимым образом отдалился еще ярдов на 20. Я встала перед шаром и приняла нужную стойку. Толпа затихла. Они понятия не имели, каковы ставки, но я-то знала и не имела права промазать. Я посмотрела на шар, посмотрела на колышек, снова на шар, стиснула рукоять молотка, подняла его высоко в воздух, а затем резко размахнулась и ударила, испустив громкий крик. Деревянные снаряды с резким стуком встретились, и шар по изящной дуге умчался вдаль. Я думала о Гане и Голиафе, о Лондоне и Пятнице, о последствиях своего возможного промаха. Судьба всей жизни на этой прекрасной планете зависела от взмаха ракетного молотка. Я видела, как мой шар шлепнулся в грязь, как рефери бросился сравнивать дистанцию. Потом повернулась и пошла сквозь дождь к Лондону. Я сделала все, что могла. Игра закончилась. Я не слышала объявления, только рев болельщиков. Но чьих? Наших или редингских? Мелькнула фотовспышка, у меня закружилась голова, звуки слились в невнятный гул, и все замедлилось. Но не так, как обычно при папином появлении, а как после выброса адреналина, когда все кажется странным и каким-то иным. Я поискала глазами Лондона и Пятницу, но мое внимание отвлекла могучая фигура в плаще и шляпе, перепрыгнувшая через барьер и бросившаяся ко мне. На бегу незнакомец вытаскивал что-то из кармана. Комья грязи летели у него из-под ног, забрызгивая штаны. Я застыла, глядя, как он приближается, и вдруг заметила, что глаза у него желтые, а под шляпой скрыты рога. Больше я ничего не видела. Яркая вспышка, оглушительный рев, а дальше тишина.